друзья. В гостях у ученого-каббалиста профессора Михаила Лайтмана. Темой нашей сегодняшней передачи является воспитание нового поколения. Здравствуйте, профессор. Я приготовил несколько вопросов по воспитанию детей. Хотел бы, чтобы мы обсудили эти вопросы. Значит, первое, что хотелось бы выяснить, при работе с детьми, первое, с чем сталкивается любой инструктор, воспитатель, кто угодно, это так называемые рамки. Да? Дисциплина, рамки, что можно, что нельзя. Вот вы могли бы обрисовать, есть ли место вообще рамкам, и если есть, то в каком виде они должны представлены в новом интегральном детском сообществе?
Вы понимаете, если мы начинаем, конечно, с младших лет, что называется, то там эти рамки создаются, естественно, самими детьми внутри себя, в той мере, в которой они понимают свое групповое социальное сообщество как обязывающее их непосредственно, они впитывают в себя законы общества, группы, связи между собой, это становится их внутренней природой, и это в свою очередь уже обязывает их таким образом и действовать. И несмотря на то, что эгоизм в них продолжает расти, но каждый раз они его будут все равно адаптировать к коллективу. Если мы будем именно таким образом их воспитывать, то есть что, когда самая главная наша задача будет только направлена на то, чтобы было между ними интегральное, нормальное взаимодействие, как в любой замкнутой системе, как во всей природе, так и все ее маленькие системы, а группа, допустим, или класс является такой же системой, также должна быть интегральной, замкнутой, гармоничной в себе. Если мы таким образом будем их воспитывать, то и по мере роста эгоизма они будут сохранять и саморегулироваться уже внутри себя так, чтобы эту коллективность сохранять. Ну и для этого существуют инструкторы, которые вместе с ними работают и обсуждают постоянно вместе с ними эти проблемы. То есть самое главное – это абсолютно полная взаимосвязь всех детей между собой, которая называется поручительством, когда все они друг за друга, все за одного, один за всех и так далее. Нет никаких врагов. Враг – это только наши внутренние эгоистические свойства, с которыми мы должны добрым, положительным путем работать, не подавляя, не изуверствуя их, не ломая их, а понимая эту свою природу, преображать ее в такое отношения между нами всеми в группе, когда мы дополняем друг друга, и нам в итоге положительный результат, он настолько велик, он настолько ясен, что нам не стоит никаких трудов с все возрастающим эгоизмом работать так, чтобы наоборот его присоединять к еще большей и большей положительной связи.
Вы как-то сказали, вернее, я услышал, что соревновательный элемент, он, в общем-то, его нужно исключить. Единственное, вы сказали так, что если дети объединяются, то они могут вместе соревноваться против времени. Вот что вы имели в виду? Можете пояснить?
То есть это если они будут показывать друг другу, каждый в группе, самый положительный пример. И вот в демонстрации положительных примеров среди них возможно соревнование. Это можно поощрять. Вплоть до каких-то наград, одобрений, провозглашений, там каких-то соревновательных, может быть, каких-то даже каких-то поощрений, элементов и так далее. То есть в положительном усилии человека надо показать всем пример достойный подражания, объяснить, разъяснить, сделать это достоянием всех, многих и так далее. В этом, конечно, будет очень серьезное подспорье всем остальным. Но это должно быть не как это было в свое время, в советское время, там, стахановцы там, и прочее, а это должно быть именно для пользы коллектива, для обоюдной пользы, которая бы чувствовалась немедленно всеми. Самое главное задача коллектива – это когда в нем все находятся в интегральной доброй связи между собой. Если есть в коллективе хотя бы кто-то, кто не чувствует себя комфортно именно в отдаче, в любви или в получении отдачи и любви от всех, над этим надо работать. Пока мы не будем доводить постоянно это условие до его немедленной реализации и ежеминутной, как бы. То есть человеку в нашей жизни не надо вообще никаких других, выполнения никаких других условий. Условия гармоничности общества ставят нас в соответствии с высшей силой, с высшим миром, с Творцом, настолько, что мы этим излечиваем общество от всех ран, от всех болезней, от всех пороков. Мы должны просто это принять, попробовать. В любом случае, это положительное действие. У нас ничего, все равно ничего другого нет. И мы убедимся, как мы при этом возбуждаем от самой природы положительные обратные связи, которые вообще вдруг каким-то чудесным образом гармонизируют нам всю природу. И экологию, и жизнь в семье между взрослыми и детьми, и проблему с наркотиками, с депрессиями, вообще все, все вплоть до финансовых проблем и прочих. То есть, как только мы даем установку в наших группах, в общественных, на то, чтобы достижение общей гармонии в малых коллективах, а затем во все более укрупненных, являлась целью нашего существования, мы этим вызываем на себя положительное действие природы и уже не должны будем ни о чем другом думать. То есть только эта проблема, если она будет решаться, решаться с помощью ее, через нее, все остальные проблемы, даже если мы к ним не будем прилагать никаких особых усилий.
Ну, известно, что вот в методике науки Каббала существует такое понятие, как ускорение усилий. То есть не просто двигаться с постоянной скоростью, а постоянно с постоянным ускорением. И у меня тогда вопрос. Вот в этой детской методике, которая будет, там тоже этот принцип нужно каким-то образом внедрять или
нет? Это постоянное ускорение, оно получится само собой, потому что наш эгоизм постоянно растет. Группы постоянно будут расти. Это мы видим, наблюдаем сегодня в нашей системе. И проблемы, естественно, тоже растут. Потому что эгоизм, он дает все время все новую и новую пищу. Как бы для нас, для того, чтобы его исправлять. И над ним таким образом подниматься все выше и выше духовно. То есть он является помощью для подъема. Так что мы можем надеяться на то, что проблемы будут расти. Но они будут расти, я говорю, надеяться. Почему? Потому что этот рост проблем, он будет показателем нашего роста. Не так, как сегодня. Рост проблем является показателем того, что мы не справляемся с этими проблемами, с прошлыми. И возникают еще большие проблемы. А проблемы, которые мы будем раскрывать, мы будем раскрывать проблемы, с помощью которых мы будем подниматься. То есть это будут проблемы желательные. Это так же, как восстанавливая организм больной, мы обнаруживаем еще что-то, еще какие-то проблемы, но у нас против них есть средства лечения. И таким образом, обнаруживая все более и более маленькие проблемки тут и там и тут ежеминутно, мы этот организм доводим до абсолютно здорового состояния. Так что мы при этом радуемся, если что-то еще увидели. Потому что он-то больной, а вот увидеть, определить, диагноз дать – это самая большая проблема. Поэтому раскрытие пороков в каждого из нас и в общественных, общих – это является для нас очень хорошим началом. Потому что если ты имеешь в руках такое сильное средство, как привлечение высшей силы с помощью стремления на связь между собой, то тогда уже проблем возникать не должно. Они будут радостными, эти проблемы.
На одном из уроков вы сказали о том, что, по сути, вся система воспитания – это поднять планку осознавания зла. И, то есть, по сути, вот это вот обсуждение, о котором вы говорите, ну, буквально с 5-летнего возраста, это каждый раз выяснять раскрывающиеся вот эти пороки и что дальше с ними делать. Ну, вот мы раскрыли.
А ничего, только их раскрыть. И одно их раскрытие – это уже их исправление. Если оно действительно раскрывается, если я чувствую, что весь коллектив это понял, если я чувствую, что весь коллектив, он вообще желает их искоренить, эти пороки, он желает преодолеть их, он желает достичь правильной связи, то на меня воздействует эта огромная сила коллективная, и я от нее уже не могу убежать. Меня по ней будут оценивать. Я по ней буду чувствовать себя или героем, или изгоем. Я по ней буду чувствовать свое самоудовлетворение или, наоборот, угрызение совести и так далее. Ведь я не просто так существую. Я уже воспитан предварительно в течение нескольких лет и подготовлен к тому, чтобы мнения коллектива были для меня определяющими. И у меня другой жизни нет, как в этом коллективе. Мы ставим человека в рамки, когда его коллективное мышление, оно определяет всю его философию жизни. Поэтому я думаю, что возникновение новых проблем и обсуждаемость их, открытая, естественная, оно будет радостно воспринято. И люди будут воспринимать эгоистические всевозможные в них порывы, как называется это в Каббале страданиями любви. Когда я стремлюсь к любимому, но у меня какие-то препятствия. И вот эти препятствия, они только усиливают мою любовь. Они сладостны. Мы и понимаем, что флирт, он увеличивает желание, и поэтому увеличивает естественное получение наслаждения. Так вот, нам для этого и дается это постоянный рост эгоизма, для того, чтобы увеличить затем наслаждение, которое мы в нем в итоге получим от совмещения, от слияния, от раскрытия единства.
Когда мы затронули тему искренности, открытости, как раз вы сказали о том, что нужно стремиться к максимальному раскрытию, максимальной искренности, и именно в ней ребенок будет получать удовольствие. А где тогда, вот, если все такое открыто, где здесь место вот этому флирту, о котором вы говорите?
А он идет изнутри. Он же поднимается, этот эгоизм, изнутри нас. Так что мы все время флиртуем. То есть у меня возникает хорошее отношение к коллективу, и тут же возникают у меня проблемы, возникает отторжение. И снова хорошее отношение, и снова отторжение. И вот эти постоянные внутренние такие колебания туда-сюда, они у меня и призваны выработать все большую и большую сильную связь с остальными.
То есть вы как-то говорили, что после, что вот это усилие к сближению, оно и есть как бы вот это усилие, которое создает флирт, да, вот эту динамику. То есть эгоизм меня отталкивает, потом я делаю усилие, приближаюсь.
Да, это все происходит внутри человека, это даже не между людьми. Вот между людьми практически внешне можно видеть в идеальном случае ровные отношения. Хорошие, нормальные, добрые и так далее. А внутри каждого из них происходят вот такие вот качания, даже, я бы сказал, столкновения.
Вот, коль скоро мы затронули вот эту вот тему внутреннего и внешнего, я слышал, что в методике Каббалы или переживания вот эти внутренние, которые связаны с духовной работой, их нельзя обсуждать, их нельзя выносить на общее, так сказать, ну, общее обсуждение. А вот у детей как построить эту систему? Что должно быть, остаться внутри или ничего не должно оставаться? А что я должен вот выносить на общее обсуждение?
Все, что на их уровне. Все, что может ими обсуждаться. Нет никаких табу. Я просто не представляю даже, какие могут быть вопросы, если это находится на уровне их развития, которые мы бы не могли вместе обсуждать.
А с какого возраста вот появляется вот это вот, то, что я, ну, уже какие-то внутренний мой, внутренний диалог появляется, ну, с Творцом, вот.
У детей с Творцом или, я не понимаю, немножко. Значит, с какого возраста вводить дискуссии?
Это... Нет, дискуссия, вы сказали, с 5 лет, это понятно. Да. Вот смотрите, получается так, есть ребенок, который может обсуждать все, что угодно, вообще все, что у него приходит, и максимально открытый. С другой стороны, мы имеем взрослых людей, у которых внутренние переживания связаны с духовным продвижением, вроде как обсуждать нельзя. И у меня тогда есть непонимание. Где-то когда-то
обсуждаются общие желания, общие побуждения, общие связи, проблемы. Обязательно они обсуждаются. И нет в этом абсолютно никакого табу. Человек постепенно начинает скрывать свои личные отношения с Творцом, но не с коллективом.
Ну да.
Так что это одно другого не касается.
Но это какой-то естественный процесс?
Это естественный процесс, он происходит естественно, и люди понимают как-то из себя, о чем они говорят, о чем они обсуждают, что является между ними общим. Вот это вот их соединение, строение совместного такого желания, а раскрытие высшего мира, высшего уровня, высшего измерения, которое происходит в выходе человека из себя относительно коллектива, то есть в чем-то, что находится между людьми, вне их, внутри коллектива, там раскрывается совершенно новое существование, новое впечатление, новое восприятие мироздания, окружающей среды. И там раскрывается для каждого его личный взгляд на этот высший мир. Его даже невозможно передать другому, поскольку каждый из нас обладает чисто внутренним, совершенно иным исходным потенциалом, так называемой душой. И она у каждого совершенно отдельная, неповторимая. И поэтому впечатления, они совершенно невоспроизводимые другим. Мы можем говорить об общих каких-то движениях, конечно, как в нашем мире. Но так же, как в нашем мире, мы не можем с вами никак измерить и сопоставить, как мы наслаждаемся какой-то музыкой. Мы можем говорить одни и те же слова, но впечатления внутренние, мы понимаем, что они совершенно этими словами не передаются. Они просто каким-то образом в общем говорят о каком-то согласии в восприятии, не более того. Так вот, о согласии восприятия мы также говорим и в духовном. А более того, и говорить невозможно. Тут просто пропадает возможность какого-то общения. Хотя в духовном раскрывается затем на более сильных связях между собой состояние, когда мы включаемся уже друг в друга, не просто соединяемся и работаем в гармонии друг с другом, а когда мы включаемся взаимно друг в друга, происходит следующий уровень соединения, еще более высокий, когда мы настолько включаемся в друг друга, что в каждом из нас существуют части всех. И вот эти вот гармоничные и абсолютно интегральные желания, наполняющие каждого, дают каждому представление обо всем. То есть каждый чувствует себя одним. То есть я чувствую себя вместо всех, и вы чувствуете себя вместо всех. Настолько мы включаемся друг в друга. Ну и тогда вообще пропадает возможность и необходимость этого внешнего нашего общения, вербального, еще какого-то. Это просто нет смысла. Мы входим на такой уровень единение между собой, где никакие средства массовой информации, никакие средства общения нам более не нужны. Мы просто непосредственно включаемся в общение друг с другом, как один единый организм. И начинаем ощущать такой же и всю природу изнутри. И, конечно, при этом наша жизнь меняется кардинально. Тут уже ни интернета, ничего, ни в чем этом нет никакой потребности.
Занимаясь вот психотерапией вот последние 10 лет с людьми, я пришел к такому выводу, что люди на самом деле не задают вопросов вообще. То То есть любые вопросы, которые люди задают, это завуалированное мнение. И у меня тогда, по сути, вопросом, а вы, допустим, на уроке от своих учеников говорите, задай вопрос. То есть, по сути, вопросом является единственным и первым, это в чем смысл жизни, да?
Да.
А все остальное – это просто мнение.
Да.
И у меня тогда, если рассматривать методику, если мы разговариваем про детей, то получается, что могут они задавать вопросы, будут они задавать вопросы или нет, или это только обсуждение, только взаимное высказывание мнений, как это должно быть построено вообще?
Ну, я бы вообще советовал бы вам посетить наши группы детские и убедиться в том, как это все происходит в деле. Вопросов огромное количество. Потому что как только вы вбрасываете в обсуждение какой-то коллективный перекос, я бы сказал, там, ну вот был такой пример, когда я сделал рисунок очень хороший, красивый, положил его храниться на шкаф. И мой товарищ, не глядя на то, что там лежит, бросил на это свою сумку.
Uh-huh.
И в итоге, конечно, все, что я изобразил, нарисовал, потратил такое количество времени и все своих желаний, сил душевных, это все, ну, просто теперь не годится к употреблению. А мы должны были делать из этого там целую там выставку и так далее. То есть получилась очень страшная у меня обида на него. Я не знаю с этим, что делать. Я уже смотрел на него как на врага. А он вообще не понимает, что от него хотят. Ну, бросил сумку на шкаф. Он всегда туда ее и бросал, кстати говоря. Так что он говорит, откуда я знаю, что там находится? Это если я делал так в течение там 100 дней, вдруг на 101 день там что-то оказывается. То есть он, с своей стороны, тоже вроде бы прав. И здесь необходимо обсуждение, когда мы сидим вместе, и мы обсуждаем эту проблему, дети все. И она не простая проблема вроде бы. Хотя, но между нами существуют с тех пор вот такие отношения, как мы должны решить. Я его должен простить, он меня должен простить, мы вместе, как и что. Или все-таки наказать его за невнимательность. А может быть и меня за то, что я все-таки не могу преодолеть эту теперь к нему неприязнь. Вот. И дети должны это все обсуждать. Вот. Или другие там вещи, опоздания всякие, неважно что. И вот он оправдывается, он должен себя защищать. Он должен показать, нет, вот смотрите, я так-то и так-то и так-то. А потом постепенно принять вторую точку зрения. Каждый из них должен говорить и за, и против. Каждый из них должен быть и адвокат, и прокурор. И потом выносить вердикт вне этих двух точек зрения. Вот, что на самом деле, исходя из пользы обществу, пользы группы? Какой должен быть из этого результат? И чему мы на этом, на всем научились? Все вместе. Так что всегда присутствует огромное количество маленьких проблем, на которых можно повесить очень глубокие рассуждения и установки, которыми дети будут пользоваться затем в жизни в больших своих всевозможных проблемах. Так что вот именно вот эти вот серьезные обсуждения, когда вы перестраиваете целые группы детей, эти за, эти против, эти присяжные заседатели, эти свидетели, а если вот так, а если так, посмотрите и так далее. То есть здесь огромная работа, вы подготавливаете людей к любым социальным отношениям. И тут уже не будет никаких проблем у них в дальнейшем. Но это именно вот такая работа. В основном вся работа психологическая, она происходит именно в обсуждениях, в выявлениях, в постановке правильного диагноза, причин, следствий и так далее. Записывает это все в виде формул. Почему я думаю так? Отсюда следует это, отсюда это, отсюда это. Вот этот ход моей мысли. А если нет, а если переставить? Ну, тут просто надо... Это жизнь. И они это очень любят, дети. Они начинают внутри этого существовать. И в итоге они начинают абсолютно легко ассоциироваться с окружающими, с обществом, с мнением других. А если нет, а скажи вот так против меня, а если бы ты так сказал против меня, а я бы сказал бы так бы против себя самого или тебя. То есть играют с двух сторон в шахматы и за себя, и за другого, и так далее, понимаете? И это очень-очень развивает их главное понимание между собой. И помогает затем сдерживаться любой агрессии. Если я обсуждаю, вот, допустим, я проехался по городу, мне этого захотелось стукнуть, там я сигналил, там я еще чего-то, этого я обогнал, потом специально ему подставил свой хвост, чтобы он, вы понимаете, все это, что делается, подрезал, что называется. В общем, после этого вот заснять это со стороны и показать, и давайте теперь будем обсуждать этот вопрос и так далее. Любые конфликты, причем существует их в природе очень много. Мы можем брать любые фильмы и разбирать их психологически. Mm-hmm. Но такие, чтобы они были не надуманные, а близкие реальности, к реальности.
В психотерапии очень большое внимание в последнее время уделяется как раз осознаванию чувств. И связки этих чувств с мыслями, которые происходят. Я слышал, что именно в методике каббалы чувствам и разуму тоже отводится огромное значение. А как с детьми вот взаимодействовать, какие принципы вообще взаимодействия чувств и разума у ребенка?
Это тоже практика. Когда мы начинаем им постепенно объяснять, насколько это возможно, объяснять ребенку, что существует чувство и существует разум, и это две различные системы, которые призваны сосуществовать. Чувство мы делим на сладкое и горькое. Приятное и неприятное, наслаждение и страдание, неважно, как назвать. Но для ребенка лучше сказать сладкое и горькое. А разум мы делим на правду и ложь. И надо теперь в этой комбинаторике нам разобраться. Возможно, правда, она горькая. Возможно, ложь сладкая. А возможно, я хочу идти сладким путем. И мне не важно, что там, какая правда или ложь вообще. То есть я иду на уровне только ощущений. Дайте мне сладкое. Все. Больше знать ничего не хочу. Угу. Ну, а если у тебя за углом, то есть после того, как ты, допустим, это сладкое поешь, украдешь, возьмешь, там, обманешь и так далее, что тебе станет легко, приятно, ты выполнил какое-то свое желание, не глядя ни на что. А что дальше? И здесь уже ты начинаешь, вот попробовал это сладкое, оно у тебя уже прошло, а теперь рассчитывайся. То есть правда и ложь. Как ты сможешь себя сейчас оценить? То есть мы должны привести ребенка к очень четкому осознанию того, что правда, ложь, горькое, сладкое сосуществуют постоянно. И нельзя скрыть одно от другого. И эти две системы анализа, они должны быть вместе связанными жестко в сцепке. А вот каким образом он справится с этим или нет, это уже второй вопрос. Это даже не важно. Если я себе заявляю, что да, это вредно, это ложь, но это настолько сладко, что я не могу сдержаться, вот я буду пытаться, но все равно не могу, значит, у меня этот анализ прошел. Я его выполнил. И даже если я после этого и согрешил, что называется, но я сознательно согрешил. И в следующий раз после этого я уже смогу обсуждать эту систему, эту идею в коллективе, как уберечься в следующий раз, для того, чтобы правда у меня была важнее, чем сладкая. То есть сладкое превратилось бы в горькое с помощью правды. Но это только лишь именно объяснениями, рассуждениями, вот такими вот дискуссиями, судами и так далее. Никак по-другому. То есть это огромное количество часов мы приучаем человека находиться в анализе себя, других, общественных отношений, вот этих вот двух систем анализов, система телесная, сладкая и горькая, и система ментальная, правда-ложь. То есть здесь есть огромное... Ну, в общем-то, это и есть наше поле деятельности. И надо это все разбирать еще и структурировать.
Хорошо. Если на эмоциональном уровне, вот сладкое и горькое, я получаю какую-то привычку, допустим, ну вот сладкое, да, есть... И ничего не могу поделать, вот хочется, ем и все. И каждый раз, если я буду после этого делать анализ вредно и полезно, то у меня есть шансы вообще избавиться от этой привычки?
Нет. Нет. Вы в итоге будете заниматься самоедством.
Ага.
Вы понимаете, что вы будете себя укорять каждый раз, когда вы будете есть сладкое. Вы в итоге захотите уничтожить правду. Только чтобы вам не мешали это сладкое употреблять. И людей, которые будут вас вызывать на это обсуждение и диспут, вы будете ненавидеть. Потому что они возбуждают у вас неприятные ощущения. То есть дайте мне наслаждаться жизнью, идите куда-нибудь, куда-то подальше. Так ведь получится? Что же при этом делать?
Да.
Значит, нам надо дать... Такие ощущения человечку, мы же имеем дело с детьми, когда его общественное мнение, общественное порицание, общественное давление на него будет таким, что он ни в коем случае не сможет сделать то, что ему сейчас легко, эгоистическое, сладко, его это удержит. Для этого необходимо приходить к анализу этих двух систем, ментальный и телесный, только лишь после того, как человек вписался в социум. Иначе вы сделаете из него ненавистника социума. Потому что в итоге он увидит, что во всем том, что происходит с его эгоизмом, а общество против. Ну так я не хочу вас.
То есть, другими словами, силу преодолеть вредную привычку я могу найти именно вот в этой группе, вот в этом объединении.
После того, как вы чувствуете, что вы от нее зависите, что у вас нет другого, другой жизни, что это ваше окружение, то и вы являетесь частью этого окружения, вы без него не можете. Только после этого, когда все эти связи закреплены абсолютно четко, в хорошем, в добром, в правильном виде, то есть где-то это уже к 8-9 годам. Тогда вы начинаете работать с ними над очень-очень серьезным этим анализом сладкое-горькое, правда-ложь. До этого это тоже существует, но в очень таком, как бы я сказал бы, порционном виде.